Иногда звуки бывают красноречивее очень многих слов. Я сознательно включил метроном и помолчал со значением, ибо так много он говорит, просто опрокидывает на нас прошлое. И особенно это поймут сограждане мои, старые ленинградцы, товарищи по борьбе и оружию, всем тяготам войны и блокады. Вот так он стучал в репродукторах, то ровно и мерно в моменты спокойные, то быстро и судорожно, как пульс больного в часы артобстрелов и воздушных тревог. Какими они казались нам длинными и томительными. Зато вздох облегчения вырывался, и просто музыкой пленяющий слух был для нас голос этой трубы, означавшей «опасность миновала». И мы принимались за свои многотрудные будничные дела, чутко, однако, прислушиваясь к тому, что доносится из тарелочки, как тогда называли репродуктор. И так уже всем понятно, радиожурналист вспоминает о днях минувшей войны.
Кончилась зимняя стужа, даль голубая ясна.
Эта песня была моей самой любимой до войны. Как-то всегда меня очень волновал и трогал ее простой и ласковый напев. А вам он знаком?
Весной под тенистой зеленой сосной меркнет средь ночи синий платочек, милый, желанный, родной. Меркнет средь ночи синий платок.
А это... Война ворвалась в песню и переделала ее.
Помню, как в памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной.
Я знаю, есть люди, они, может быть, вслух этого не говорят, но думают, зачем прикасаться к ушедшему. Ведь салют победы, озарив небо и землю, да и само время как-то отодвинули эту боль, пригасили ее, что ли. Надо ли бередить прошлое? Надо. И обязательно надо. Память не может и не имеет права успокаиваться. Она упрямо твердит, забывать того, что было, нельзя. Нельзя во имя настоящего и будущего в память о тех, кто отдал свою жизнь, за нашу свободу, за наше счастье. В то воскресенье над городом нашим стояла удивительно белая и светлая ночь. Та самая, про которую поэт сказал: «Одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса». Это была самая длинная белая ночь, ночь летнего противостояния, когда и детям, и старикам не спится, а в парках и на набережных слышатся смех и песни. Это была последняя мирная ночь, и когда рассвело, это был последний мирный рассвет. Утро выдалось на редкость солнечное. Воскресные газеты были заполнены обычными мирными новостями. Наши матери и жены хлопотали у плит, стараясь обед приготовить повкуснее, а мальчишки, не успевшие уехать в лагеря, бегали по дворам и играли в войну, не подозревая, что она уже началась. Вот первый репортаж фашистского радио с границы Советского Союза. Он был сделан 22 июня 1941 года. «Долой пограничные шлагбаумы!» — кричит микрофон подручный Геббельса.
Для Deutsche Vormarsch.
Часть вермахта с боями прорвали рубежи и маршируют на восток. Так хвастливо вопили они на весь мир, предвкушая легкую, приятную прогулку по земле советской. Слышите, как им было весело? Они уже держали курс на Ленинград. А город наш тут же вместе со всей страной стал солдатом. Тысячи людей спешили на пункты мобилизации. И вот один из них.
Товарищ военный обязан, у вас кто повелся? У вас?
Мог предписание.
Прошу туда. А у вас, товарищ?
Я прошу отправить меня на фронт добровольцем.
Но ведь вы как будто уже в годах.
Да, мне 51 год. Но по состоянию здоровья я не уступлю молодому.
Воинский билет ваш?
Пожалуйста.
У каждого из нас были свои планы и на этот день, и на завтра, и на всю жизнь. Война нарушила эти планы, сломала их. Уже западный ветер приносил запах гари и черный дым тяжелых кровопролитных боев. Уже слышался зловещий гул мессершмиттов и юнкерцев, которым чинили ожесточенный отпор наши илы и яки. Уже сотрясались камни, стонала земля от грохота фашистских танков. Вот их очередной репортаж. В штурме движемся дальше. Ленинград уже близок. Злорадно трубили они в эфире. А мы приготовились к обороне, к битве не на жизнь, а на смерть. С этой святой песней уходили на фронт первые отряды добровольцев. Так свирепело вьюга на ладожской трассе нашей доброй и щедрой дороги жизни.
У нас снежные вьюги, холод, атаки и контратаки, бомбежки, канонады.
И так страстно Ленинград, говорил из Ленинграда с Москвой в дни тяжких испытаний пламенный наш гражданин Всеволод Вишневский.
Ни шагу назад! И фронт понял это, понял душой и русским сердцем. Бойцы остановились! Враг завяз в болотах, в лесках, на ручьях, где попал. И никаких особых рубежей, а есть просто наша народная воля, воля к обороне, к жизни и к победе.
А это наша артиллерия дает фашистам жару. И защитники ленинградского неба пикируют на вражеские позиции. Но, может быть, ускорить бег времени, шагнуть вперед, чтобы скорее настал тот долгожданный час, ради которого жили мы и бились, пролили столько слез, приняли бездну горя. Ну-ка, поспеши, история, поторопись в Берлин.
Мы находимся в зале, где представители Германии подпишут сейчас условия безоговорочной капитуляции перед союзниками. Ярко освещенный зал вошли...
Но нет, это будет еще не скоро. Через 4 долгих, тяжких года придет этот радостный день. А пока сентябрь 41-го, на фронт отправляются воинские эшелоны.
Товарищи, отправляюсь в действующую армию. Мы все как никогда уверены в окончательной победе над коварным врагом. Будем же впредь без промаха бить немецких фашистских захватчиков до полного их истребления, пока не освободим нашу советскую землю от гитлеровских мерзавцев.
здравия, товарищи!
4 сентября 1941 года на улицах Ленинграда разорвались первые снаряды, а через два дня первые бомбы. За сентябрь и ноябрь фашисты сбросили на город около 68 тысяч зажигалок и фугасных бомб. 27 августа в город пришел последний поезд. Через два дня гитлеровцы, заняв станцию МГА, окончательно отрезали Ленинград от большой земли. Подвоз продовольствия прекратился. 2 сентября была снижена норма выдачи хлеба, затем последовало второе снижение, третье. 20 ноября норма составляла 250 граммов рабочим, 125 граммов всему остальному населению. Потом стало еще более тяжко. Топлива нет, воды нет, электроэнергии нет. Мы в блокаде. Дети и старики эвакуируются из города, а на заводы и фабрики пришли работать на войну подростки и женщины. Молодую девушку Анну Байбакову можно было тогда увидеть на фабрике «Пролетарская победа номер один». Она шила солдатские сапоги и делала еще очень многое другое.
Ой, столько мы возили этих бревен. А, это столько ведь это с Невы мы вытащили бревен. Это что-то было невероятно. Ведь 50 машин приходило, и мы грузили бревна на дзоты, на доты.
Да, сил не было, может быть, но да. Была молодость.
Да.
И было упорное желание победить.
Да, чтобы победить.
Вот это-то и силы придавало.
Да, это и силы придавало. Я действительно, что это... Все время, чтобы только победить, чтобы только нас не застиг он никак, чтобы не вошел в наш город.
Чтобы он не вошел в наш город. Вот в чем был главный смысл жизни и борьбы всех участников обороны Ленинграда, каждого солдата и жителя. Жителя и солдата. Передний край обороны, декабрь 41 года. Очень тяжелое время, но... Прислушайтесь, та же непоколебимая уверенность и та же мысль звучит в словах старшего лейтенанта, к сожалению, не знаю его фамилии, который по радио обращался к ленинградцам.
Я попрошу передать всем рабочим и трудящимся города Ленина, что в эти трудные дни мы, бойцы, командиры, политработники, напрягаем все силы, и добьемся того, что фашистским гадам на наших славных площадях Ленинграда, в нашем славном цветущем городе, не бывать. Да здравствует наша славная, непобедимая рабоче-крестьянская Красная Армия. Ура, товарищи! Ура! Похороним фашизм на подступах к Ленинграду! Ура!
Так говорил Ленинград в 41-м. Но так говорила и вся наша Родина. Ленинград же был ее верным, вернейшим сыном. И как сын он вобрал в себя лучшие черты своей матери. И самую великолепную из них жизненную выдержку развела и укрепила в наших людях партия. Коммунисты не щадили себя, всегда сами были там, где всего трудней, где наибольшая опасность. Они показывали пример несгибаемой стойкости, они вели за собой народ. Руководимые Ленинградской областной партийной организацией, жители города и его солдаты создали такой заслон, соорудили такую круговую линию обороны жизни, что никакая вражья сила одолеть ее не могла. Вспоминает мастер Кировского завода Николай Алексеевич Варламов.
И мы работали хоть днем, хоть ночью, в любой момент, и на работу, и в бой. Это все такие обычные явления из трудовой военной жизни. Обычные. Надо сутками работать. Сутками работали под снарядом и восстанавливали технику, потому что сразу же с боя к нам машины приходили в завод. И мы сразу же их быстро восстанавливали и обратно отдавали в войсковой части.
Вспоминает еще один рядовой из армии защитников Ленинграда, медицинская сестра в дни войны, доктор медицинских наук в наши дни Евгения Васильевна Литвинова.
Может быть, с позиции сегодняшнего дня. Нам кажется совершенно невероятно, как мы работали, боролись. Без еды, без воды, без тепла, без огня, без жилищ, под снарядами, под бомбами. И все-таки мы жили, и мы боролись. И мы победили. Мы победили и голод. Мы победили отсутствие воды, ходили на Неву. Мы завидовали тем, кто имел деревянные крыши на Охте. Вы помните, как мы их потом ломали?
Потому что можно было разбирать и
топить. Да, можно было топить. И вот все это вместе нас сплачивало. Мы помогали друг другу. И, может быть, потому-то мы и выставили. Потому что у нас была настоящая дружба. Ни мужская, ни женская. Это была солдатская дружба. Солдат, которые воюют и живут. Едят из одного котелка. И вместе умирают. Умирают, зная, что следующие будут защищать также свой город. И также работать. И также снова, может быть, умирать из станка.
Помнишь день июньский и манящий? В небе бархат нежно-голубой, детский смех веселый.
И сквозь эту давнюю песню композитора Георгия Носова тоже со всей неумолимостью встает суровое наше время.
Не забыть, как в рупор голос строгий прозвучал сигналом по стране. Враг напал коварный и жестокий, смерть неся на крыльях и броне.
Смерть неся на крыльях и броне, а мы шли наперекор ей. Долгие километры шли пешком с работы и обратно, потому что надо было. А транспорт уже почти весь остановился. Впрочем, все это хорошо известно. Как держались в стужу, обстрелы, бомбежки, в темноте и в холоде, как ни на один день не теряли веру в конечное свое торжество и часами спорили о том, как жить будем, когда придет победа. Ноябрь 41 года. Передний край обороны.
Внимание! Говорит Ленинградский фронт. Сейчас перед нашим микрофоном старший сержант Николай Гуськов, отличившийся в последних сражениях в районе севернее МГИ.
Мои товарищи, немец крепко цепляется за каждый клочок земли, но мы его все равно вышибем. Каждый солдат сейчас забыл об устали и силу чувствует в себе богатырскую. Так велели сказать мне по радио бойцы моего подразделения. Пришла пора. Мы можем и должны уничтожить фашистскую мразь. Жизни не пожалеем, а своего добьемся. Это говорил товарищ старший сержант Николай Гуськов.
Ожесточенная борьба шла на земле и в воздухе. Слушайте, говорит Петр Харитонов, знаменитый летчик. Свое слово он произносит в 1941 году после второго тарана в ленинградском небе.
Счастье и смысл жизни. Мы, летчики, сейчас видим в смертельной битве с фашизмом в его истреблении. Когда советские летчики стали таранить фашистских стервятников, гитлеровский обер-бляхун Геббельс заявил по радио, что таран – это выдумка большевиков, что тарана, как рассчитанного, продуманного метода воздушного боя, не существует. Что же можно ответить Геббельсу? Рожденный ползать летать не может.
А на защиту города поднимались все новые и новые ополченцы. Каждый, кто только мог держать в руках оружие, становился солдатом. Рабочий, инженер, артист, известный ученый.
19 лет я изучал в лабораториях отвлеченные вопросы строения звездного неба, наблюдал в телескоп за явлениями небесных светил.
Это в ноябре 41 года выступает по радио пришедший с фронта в обмотках вместо сапог, в широкой не по плечу шинели, красноармеец, профессор Ленинградского университета Кирилл Федорович Огородников.
Война навязанная нашей родине фашистскими палачами, заставила меня на некоторое время отложить любимую работу. Совершенно естественно, что в такие грозные дни я не мог стоять в стороне от священного дела защиты своего Отечества. Я добровольно вступил в Красную Армию, научился стрелять из винтовки, научился владеть саперной лопатой. У меня много учеников, много друзей и знакомых. Я хочу, чтобы они знали, что их профессор и коллега, красноармеец Огородников, будет стойко, как подобает советскому воину, сражаться с ненавистным врагом, сражаться до полной победы.
Старые радиопленки словно опаляют нас дыханием того неповторимого времени. Радио в жизни осажденного города занимало особое место, важное, необходимое. С завода «Большевик» в те дни пришло письмо от рабочих. Нам очень трудно, писали они, невыносимо тяжко без хлеба, но как-нибудь проживем. Трудно без воды и света, но как-нибудь протянем. А вот без радио невозможно. Пусть радио говорит. И радио в Ленинграде не смолкало. Оно несло свою особую службу, стало необыкновенной трибуной, вестником нашей борьбы, знаком жизни и непоколебимой стойкости. Просыпаясь утром, ленинградцы прежде всего включали репродуктор.
«Говорит Ленинград!»
Слышали они и знали, значит, город живет, борется, воюет, не сдается. Наше радио передавало сводки с фронтов, сообщения Советского информбюро, репортажи солдатских окопов, артбатарей, аэродромов, предупреждало о грозящей опасности, митинговало, бодрило музыкой, словом, воевало ленинградское радио как солдат с полной боевой выправкой. Вероятно, очень странно сегодня звучат сообщения, передававшиеся по радио, скажем, в сентябре 1941 года. У микрофона диктор Нина Федорова.
Граждане, будьте готовы на случай воздушного налета врага. Перед тем, как лечь спать, проверьте светомаскировку. Не выключайте на ночь репродукторы. Одежду, обувь, противогаз положите рядом, так, чтобы в любую минуту можно было бы быстро одеться и уйти в убежище. Имейте под руками спички и свечи. Граждане, будьте бдительны. Сохраняйте спокойствие, не допускайте паники.
И город был спокоен. Строились баррикады на улицах, окна домов превращались в доты, витрины магазинов забивались мешками с песком, а золото Исааки и Адмиралтейство скрылось под слоем серой краски. Ленинград насторожился, ощетинился, а на фронте мы разглядываем старую пожелтевшую фотографию. На огневой позиции, замаскированной кустами, лежит солдат. В руках у него винтовка с оптическим прицелом. Это знаменитый по фронту нашему снайпер Федор Дьяченко выслеживает врага. Щека прижата к стволу, он целится и думает. Думает наверняка то, что сказал он в ноябре 41-го года.
Не приходи, проклятый, на нашу землю.
Я бил наверняка без промаха. Вот видите на этом снимке. Я здесь лежу, и, видимо, я порядочно здесь лежал. И приседиваюсь. Смотрите, какое напряжение у меня.
И невольно опять хочется услышать эти шесть слов, сказанные тогда снайпером в наш микрофон.
Не приходи, проклятый, на нашу землю.